Долан менял свой Кадиллак не каждый год и даже не каждый второй год. Серебристо-серый седан «Девиль», на котором он ездил, когда нынешний июнь подходил к концу, был у него уже почти 3 года. Размеры машины были мне известны совершенно точно. Я написал письмо в General Motors, прикинувшись писателем. Они прислали мне техническое описание автомобиля и спецификации последней модели. И даже вернули пустой конверт с маркой, который я вложил в письмо с запросом. По-видимому, крупные компании соблюдают обходительность, даже когда терпят убытки. После этого я взял для расчетов 3 цифры, наибольшая ширина Кадиллака, также наибольшая высота и длина. С этими цифрами я зашел к своему приятелю, преподавателю математики в средней школе Лас-Вегаса. Я уже говорил вам, по-моему, что основательно готовился, и далеко не все мои приготовления касались укрепления физической силы, далеко не все. Своему приятелю я представил эту проблему как чисто гипотетическую. Я сказал, что пишу научно-фантастический рассказ, и мне нужно, чтобы мои расчеты оказались достаточно точными. Я даже набросал несколько возможных вариантов сценария. Нужно сказать, что меня удивила собственная изобретательность. Мой друг спросил меня, с какой скоростью будет передвигаться этот инопланетный разведывательный корабль. Я не ожидал такого вопроса и спросил его, какое это имеет значение. «Очень большое», ответил он. «Если ты хочешь, чтобы разведывательный корабль в твоем рассказе упал точно в подготовленную ловушку, та должна обладать соответствующими размерами. Теперь взглянем на те цифры, которые ты мне дал. 17 футов на 5». Я открыл было рот, чтобы сказать ему, что речь шла не об этих цифрах, но он предостерегающе поднял руку. «Приблизительно», сказал он. «Так легче рассчитать дугу снижения». «Что?» «Дугу снижения», повторил он, и я успокоился. Человек, намеревающийся отомстить, был очарован этой фразой. В ней было какое-то темное, мрачное звучание. Дуга снижения. Делая расчеты, я счел само собой разумеющимся, что могила, вырытая для Кадиллака, должна соответствовать его размерам. Потребовались разъяснения моего друга-математика касательно того, что перед тем, как стать могилой, она должна послужить ловушкой. Да и сама форма имеет значение, по его мнению. Тот вид траншеи, который я придумал, может и не сработать должным образом. Более того, сохраняется большая вероятность, что траншея не выполнит свое предназначение. Если разведывательный корабль, объяснил математик, не попадет точно в начало траншеи, а покатится по ее краю, он остановится, инопланетяне вылезут через двери для пассажиров и прикончат всех героев. Чтобы правильно решить этот вопрос, убеждал он меня, нужно расширить входной конец так, чтобы ловушка имела вид воронки. Наконец, немаловажное значение имеет скорость. Если Кадиллак Долана будет двигаться слишком быстро, а вырытая яма окажется слишком короткой, то машина пролетит через яму, опускаясь во время полета. В результате или ее корпус, или колеса ударятся о край ямы на дальней стороне. И Кадиллак перевернется, но не упадет в яму. С другой стороны, если Кадиллак будет двигаться слишком медленно, а яма окажется излишне длинной, то он просто уткнется в дно носом. А это никуда не годится. Нельзя похоронить Кадиллак, когда 2 фута его багажника и задний бампер высовываются из земли, равно как нельзя похоронить человека с высовывающимися на поверхность ногами. С какой скоростью будет двигаться твой разведывательный корабль? Я сразу принялся за вычисление. На прямом отрезке шоссе шофер Долана поддерживал скорость между 60 и 65 милями в час. Возможно, на участке, где по обочинам стоят дорожные машины, то есть там, где я приготовлю ему ловушку, он поедет несколько медленнее. Я мог бы убрать знаки, извещающие об объезде, но не смогу устранить все признаки ведущихся ремонтных работ. Примерно 20 рулов, ответил я. «А если в переводе на земной язык?» — улыбнулся он. «Скажем, 50 миль в час». Он склонился над своим компьютером, а я сидел рядом, широко открыв глаза и радостно улыбаясь, думал об этих замечательных словах. «Дуга снижения». Он поднял голову и посмотрел на меня. «Знаешь», — сказал он, — Тебе придется подумать о том, чтобы изменить размеры своего разведывательного корабля, приятель».
«Да? А почему?»
17 футов на 5 – это слишком много», – он рассмеялся. «Твой разведывательный корабль почти точно соответствует размерам Линкольна Марк IV».
Я тоже засмеялся. Мы смеялись оба.
После того, как я увидел женщин, входящих в дом Долана с простынями и полотенцами, я вылетел обратно в Лас-Вегас. Я открыл дверь своего дома, вошел в гостиную и поднял телефонную трубку. Моя рука немного дрожала. В течение 7 лет я ждал и следил, подобно пауку под навесом крыши или мышке, спрятавшейся за шкафом. Я старался не подать Долану ни малейшего знака, что муж Элизабет все еще интересуется им. Совершенно безразличный взгляд, который он бросил на меня в тот день, когда я, возвращаясь в Лас-Вегас, проезжал мимо его кадиллака со спущенной шиной, хотя и привел меня в ярость, послужил наградой за все мои усилия. Но теперь мне придется рискнуть. Придется пойти на риск, поскольку я не мог находиться одновременно в 2 местах, а мне было совершенно необходимо точно знать, приезжает ли Долан на свою виллу, если приезжает, то когда следует временно убрать знаки, касающиеся объезда. Возвращаясь домой на самолете, я разработал план. Мне казалось, что он осуществим. Я заставлю его стать осуществимым. Я позвонил в справочную Лос-Анджелеса и спросил телефонный номер фирмы Большого Джо. Записав номер, я набрал его. «Здравствуйте. Это Вилл из фирмы Рени по обслуживанию приемов», — сказал я. «В субботу вечером нам заказано обслуживание обеда по адресу 1121 Эстер Драйв в Голливуд-Хиллз. Не могла бы одна из ваших девушек проверить, стоит ли на месте большая ваза для пунша в шкафу над сушкой в доме мистера Долана? Вы очень бы мне этим помогли». Меня попросили подождать у телефона. Я ждал, хотя с каждой секундой мне начинало казаться, что меня заподозрили и сейчас звонят в телефонную компанию по другой линии. Наконец, спустя длительное время, отозвавшийся поднял трубку. Его голос звучал расстроенно, но в этом не было ничего страшного. Мне хотелось, чтобы он звучал расстроенно.
«Вечером в субботу?»
«Да, совершенно верно. Но у меня нет достаточно большой вазы для пунша, так что придется искать. У меня создалось впечатление, что у мистера Долана есть такая ваза. Я просто хотел убедиться».
«Послушайте, мистер, в моей заявке говорится, что мистера Долана не ждут здесь раньше 3 часов дня в воскресенье. Я буду рад послать одну из моих девушек проверить, стоит ли такая ваза в шкафу, но сначала мне хотелось бы уладить эту проблему. Мистер Долан – крутой человек».
«Я полностью с вами согласен», – сказал я.
«И если он приедет на сутки раньше, то лучше послать для уборки побольше девушек прямо сейчас».
«Разрешите, я проверю», — сказал я. Учебник для 3-го класса, которым я пользуюсь, «Дороги повсюду», лежал рядом со мной на столе. Я взял его и принялся листать страницы у самого микрофона. «Боже мой!» — воскликнул я наконец. «Это я все напутал! Он пригласил гостей вечером в воскресенье, а не в субботу! Извините меня, ради бога! Вы не сердитесь?»
«Нет, ничего страшного. Давайте сделаем так. Я пошлю одну из своих девушек, и она проверит, стоит ли ваза».
«Нет, не надо. Ведь вечеринка-то в воскресенье», — сказал я. «Моя большая чаша для пунша будет привезена со свадьбы в Глендейле утром в воскресенье».
«А-а-а, ну тогда все в порядке. Не волнуйтесь».
Спокойный, ничего не подозревающий голос человека, который не любит много думать. По крайней мере, я на это надеялся. Я положил трубку и замер, обдумывая создавшуюся ситуацию. Чтобы приехать в Лос-Анджелес в 3 часа дня, ему придется выехать из Лас-Вегаса в воскресенье, примерно в 10 утра. И он окажется в районе объезда между 11:45 и 12:30, когда на шоссе почти никого нет. Я решил, что пришел конец размышлениям. Время приниматься за дело.
Я раскрыл страницу с объявлениями, сделал несколько телефонных звонков и затем поехал посмотреть на 5 подержанных автомашин, которые были мне посредством. Наконец, я остановил свой выбор на стареньком фургоне марки Ford, сошедшем со сборочного конвейера в том же году, когда убили Элизабет. Расплатился я наличными. После этого на моем счету в банке осталось всего $257, но это ничуть меня не беспокоило. Возвращаясь домой, я остановился возле склада промышленных товаров и взял в аренду портативный компрессор, оставив в залог свою кредитную карточку MasterCard. К вечеру пятницы я загрузил в фургон все необходимое. Кирки, лопаты, компрессор, тачку, ящик с инструментами, бинокль и взятый в дорожном управлении отбойный молоток с набором головок для разбивания асфальта. Туда же я погрузил большой рулон брезента песочного цвета. Его я сберегал еще с прошлого лета, приложив немало усилий. И тонкие деревянные планки по 5 футов длиной, 21. Последним, но не менее важным, оказался большой промышленный проволочный сшиватель. На краю пустыни я остановился у торгового центра, снял со стоящего там фургона номерные знаки и поставил их на свой. В 76 милях к западу от Лас-Вегаса я увидел первый оранжевый щит. Впереди ремонтные работы. Проезжайте с максимальной осторожностью. Затем примерно в миле за первым знаком я увидел знак, который ждал в течение, с момента смерти Элизабет, хотя и не знал тогда этого. Через 6 миль — объезд. Сумерки сгустились, и стало совсем темно, когда я подъехал поближе и изучил ситуацию. Если бы мне пришлось планировать ее по моему вкусу, я улучшил бы ее ненамного. Поворот в объезд шел направо между двумя холмами. Он выглядел как старая проселочная дорога, которую департамент строительных работ отремонтировал и укатал для проезда большого количества машин, по крайней мере, временно. Поворот был помечен мигающей стрелкой. Электроэнергия подавалась к ней от гудящей батареи, запертой в стальном ящике с висячим замком. Сразу после поворота на объездную дорогу шоссе было перегорожено двойной линией флуоресцирующих конусов. За ними, если водитель оказался настолько глуп, что, во-первых, не обратил внимания на мигающую стрелку, и, во-вторых, переехал двойной ряд дорожных конусов, даже не заметив, впрочем, некоторые водители, несомненно, принадлежат к этой категории, стоял огромный оранжевый щит, вроде тех, что используются для придорожной рекламы. На нем было написано большими буквами: «Проезд закрыт. Проезжайте в объезд». Но все-таки здесь причина для объезда не была очевидной, и я остался удовлетворенным. Мне не хотелось, чтобы у Долана появилось даже малейшее подозрение о поджидающей его ловушке, прежде чем он угодит в нее. Стараясь двигаться как можно быстрее, мне не хотелось, чтобы меня заметили в этот момент. Я вышел из фургона и убрал с десяток конусов, чтобы получить возможность проехать. Перетащил знак «Дорога закрыта» на правую сторону, подбежал к машине, сел в нее и проехал через образовавшийся промежуток. И тут послышался звук мотора приближающегося автомобиля. Я мгновенно выскочил из машины, схватил конусы и принялся поспешно расставлять их поперек шоссе. 2 конуса выпали у меня из рук и скатились в канаву. Я побежал за ними, тяжело дыша, споткнулся в темноте о камень, упал и быстро поднялся на ноги, весь в пыли и с рассеченной в кровь ладонью. Автомобиль приближался. Скоро он покажется на последней возвышенности перед поворотом на объезд, и водитель в свете фар увидит мужчину в джинсах и майке, спешащего расставить дорожные конусы. Увидит и его фургон, стоящий по ту сторону заградительной полосы, там, где не должны стоять машины, не принадлежащие дорожному управлению штата Невада. Я поставил на место последний конус и бросился к знаку. В отчаянии я слишком сильно дернул. Знак качнулся и едва не упал. Дальний свет фар приближающегося автомобиля осветил последнюю возвышенность, разделяющую нас. Внезапно мне пришло в голову, что это дорожный полицейский патруль. Наконец, знак удалось установить на место. Если не на место, то почти рядом с ним. Я бросился к фургону, включил двигатель и переехал на противоположный склон возвышенности. В тот момент, когда фургон скрылся за ним, увидел, как шоссе залил яркий свет фар. Неужели он увидел меня в темноте с выключенными габаритными огнями? Не думаю. Я сидел в кресле водителя, откинувшись на спинку, с закрытыми глазами, ожидая, когда успокоится сердце. Наконец, когда звуки автомобиля, подпрыгивавшего и скрипевшего на ухабах и рытвинах объездной дороги, стихли, сердце пришло в норму. Я был в безопасности. За поворотом на объездную дорогу. Пора приступать к работе. Thank you.